У Тони Джоу, автора YouTube-канала Every Frame Painting, один раз спросили, как ты монтируешь. И он начал отвечать, что он открывает редактор, импортирует файлы и так далее. А потом его переспросили. Нет, как ты монтируешь? В общем, собеседник пытался узнать, как Тони понимает, в какой момент он режет файл. Мы постоянно говорим о дизайн-процессе, но не говорим о том, как мы работаем. То есть о каких-то там принципах, об этике, о best practices, но мы не говорим о том, как мы работаем.
Да, мы постоянно говорим о дизайн-процессе, мы говорим про то, как мы проводим исследования и так далее, но мы никогда не говорили про то, а каким мы пользуемся софтом, за каким столом мы сидим, какими компьютерами мы пользуемся и так далее, хотя это очень важно, тем более в такие непростые времена, когда все, мне кажется, вышли из зоны комфорта, это даже мягко сказано, и всем тяжело работать в эти времена, важно вспомнить, что такое какие-то человеческие условия работы, что для нас важно, и поговорить про какие-то, про то, как мы работаем, про то, какие мы подходы используем, приемы, фишки, инструменты и так далее. В общем, сегодня такой довольно легкий эпизод, в котором мы поговорим про то, как мы работаем. В общем, начнем мы сегодня с рабочего пространства. Это супер важная штука, супер важная тема для человека, который работает, занимается дизайном или занимается разработкой, потому что тебе важно, как бы, чтобы ты мог в комфортных условиях заниматься тем, чем ты занимаешься, работой своей.
Ты знаешь, что я понял про рабочее пространство? Я понял, что мои требования к квартире, они поменялись. Я теперь рассматриваю квартиру не просто как пространство, в котором я ем, сплю, не знаю, еду готовлю, в душ хожу. Я понял, что квартира должна быть красивая, чтобы из нее можно было классно стримить и подключаться на видеозвонки. В ней должно быть классное пространство, в котором я сижу и работаю практически весь день и так всю неделю. И требования к квартире, они усложнились. И... Наверное, так и будет уже всегда. И...
Да, я помню, мы с тобой подключились к Андрею Сундиеву, у него классная камера, классный свет какой-то цветной на фоне, там какие-то гитары, и вот он себе выстроил такую студию за спиной у него, он уже готов стримить и записывать курсы на Skillshare.
Не, это, в общем-то, нормально. Я понимаю, что в состоянии, там, не знаю, дикого угара, когда вот ты вот что-то придумал, тебе без разницы, где работать, можешь просто с ноутбуком на коленях делать экран за экраном, но в целом лучше, наоборот, не отвлекаться ни на что. Ни на стол, ни на стул, не знаю, даже на влажность в помещении.
Слушай, я согласен, что когда тебя прет, когда тебе хочется работать, тебе плевать, где это делать. Но это не всегда так, не всегда находит на тебя такое находит вдохновение, знаешь, чтобы ты мог работать где угодно. Хотя последние 3 недели я в такой ситуации, когда у меня как бы нет дома, в котором я могу работать. У меня нет стола, у меня нет там своего какого-то места. Я работаю постоянно в каких-то разных местах. То в отеле на диване, то в какой-то кофейне, то где-то вообще непонятно где, и в аэропорту, и постоянно, и вот в этих вот, понимаешь, в этих условиях очень важно, чтобы ты открывал компьютер, и там был какой-то порядок, чтобы порядок был хоть где-то, когда вокруг тебя полный беспорядок, порядок у тебя в компьютере и в каких-то там, ну, в твоих тасках, там, в таск-менеджерах, это очень важно, но в идеале, конечно, да, я... Пока еще жил в своей прекрасной любимой квартире, я тоже полностью обустроил себе так быт вокруг и какие-то мелочи, чтобы в этой квартире хотелось работать, чтобы и записываться можно было оттуда, и было все в порядке.
Супер случай. Вот я недавно был у родственников дома, но при этом отпуск я не брал, я продолжал оттуда работать. И я очень долго не мог донести до них мысль о том, что я не могу здесь работать. А меня спрашивают, так в чем проблема? Ну вот же, вот стул, вот стол, сиди, работай, вот интернет. Я такой, нет, я не могу здесь работать. Они такие, да нет же, вот же все есть. а я не помещаюсь в это кресло, я не помещаюсь в этот стол, и все это, ну, весь рабочий процесс — это превозмогание рабочего места.
Я тебя очень понимаю, потому что очень тяжело работать из дома. Когда я приезжал работать домой, у дома постоянно навален телек, почему-то это какое-то зазеркалье. Как говорил Кончаловский, у человека всегда вот у русского человека всегда зазеркалье какой-то там работает этот телевизор, и дома телевизор в спальне, телевизор на кухне, везде что-то показывается. Я вообще не могу работать, когда телек включен. То есть у меня телек, он просто забивает фон. Он просто забивает мне башку.
У меня сейчас Дзен ТВ. У меня телевизор висит, но от него ни один провод не отходит.
Да,
то это просто... У меня просто черная рамка такая, Дзен ТВ.
Да, чтобы просто, ну, расслабляться. Очень важно расслабляться. В общем, да, и из дома очень тяжело работать, потому что там не те условия. Когда я даже вот там 3-4 дня проводил на новогодних каникулах дома, на каникулы. Каникулы, я же, блин, в школе учусь, каникулы. Да. В общем, когда я дома на выходных, на новогодних проводил там 3-4 дня, я возвращался после этого к себе обратно в квартиру, где я живу со своей женой, и там все так хорошо, все так уютно и приятно, и вот это вот ощущение дома, конечно, суперское, и работать в нем хочется. Хотя офис тоже классно. У меня бывают случаи, когда мне нужно быстро собрать сайт. Это может быть сайт подкаста, портфолио, не знаю, питч продукта. Кейсы бывают вообще разные. Но то, что их объединяет, это то, что сайт нужен быстро и сайт нужен качественный. И в такие моменты я очень благодарю мир за то, что есть конструкторы сайтов.
Я люблю конструкторы сайтов, потому что они дарят ни с чем не передаваемое чувство автономности. Сам сделал и готово, и работает. Дизайн без реализации, он также остается лежать в графическом редакторе, а он, по-моему, должен работать и приносить прибыль. А раз заговорили про прибыль, то еще дороже время. У сайта на конструкторе как раз прекрасный time to market. То есть время от начала разработки идеи до конечного запуска решения и его выхода на рынок. Прекрасно. А еще это очень сильный понт. Скидываешь просто ссылку на крутой сайт вместо PDF-ки и бум, все, эффект совсем другой. Это вот это один из самых убедительных способов пича и презентации. Я один раз вечером в пятницу сел, и к понедельнику у меня был готов целый сайт, чтобы бам, он, типа, можем сделать вот так, кстати.
Очень круто, ну, совсем круто, если твой сайт еще и найти легко. Тут надо поработать с SEO, в котором я, вот, к сожалению, вообще ни черта не понимаю, и 3 года уже хочу разобраться. Да даже не 3, а 4.
Да, что там по SEO, нам спрашивали еще в 2018 году. Сегодня мы говорим про Крафтум. Крафтум — это конструктор сайтов для бизнеса и дизайнеров. Он подходит не только для типовых сайтов, но и для уникальных проектов. Все потому, что в Крафтум есть инструмент дизайн-блок. Если вы не шарите в SEO, как Никита, то это тоже не беда. С Крафтум все можно настроить быстро и без проблем, а значит, сайт найдут через поисковик.
К тому же Крафтум очень быстро работает, и его также можно быстро освоить и сделать свой первый сайт, ну, буквально за пару часов. Хотя Рома вот сделал свой первый сайт вообще за 1.5 минуты.
Ну да. Да. Я опубликовал и заработал сайт, тестировщик сайтов у меня. Да, у меня новая профессия. А если у вас будут идеи по доработке Крафтум, то смело можете писать их команде продукта. Они прислушиваются к клиентам, быстро реагируют на запросы и реализуют новые функции. Заходил на их форум, там живо. Мне очень понравилась идея, а добавьте вот такой блок в шаблоны, и человек прислал шаблон на рассмотрение. Вот, он на рассмотрении, так что скоро будет вот такой шаблон.
Крафтум — конструктор сайтов для бизнеса и дизайнеров. Промокод «Дизайн такой» дает 1 месяц бесплатного использования. Для активации нужно написать в поддержку любым способом. Поддержка есть на сайте, в панели после регистрации и в Telegram-чате.
Ссылка на Крафтум в описании эпизода. Если... Слушай, кстати, вот я не знаю, людей успокаивает то, что у них маленькая жира открыта?
Слушай, меня успокаивает.
Тебя успокаивает?
Да.
Если успокаивает, окей. Хорошо.
Я просто посматриваю туда и понимаю, что вот, ну, там у меня все в порядке, вот у меня таски там есть. Я просто даже не жира, у меня нет планшета, поэтому я просто выписываю себе задачи на бумажку утром. То есть я утром встал, взял бумажонку и на нее выписал: так, значит, сегодня мне нужно сделать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И поставил рядом с монитором. Вот и все. И сижу и посмотрю на эту бумажку и весь день вычеркиваю из нее какие-то задачи. Вот. Мне это просто так успокаивает.
Такой... То есть тебя кайф вычеркивания не отпускает?
Мне спокойно от того, что есть список дел, которые мне нужно сегодня выполнить. Мы вот сейчас переходим с тобой медленно к теме от ноутбука, от стола, от периферии к именно процессам каким-то, которые мы там себе выстраиваем. Вот. Мне всегда удобнее и спокойно, тем более в такое время, когда... ничего не понятно вокруг, и сегодня меняется что-то, завтра вообще другой мир, послезавтра третий, и запланировать на неделю ничего невозможно. То есть я обычно как делал? Я брался там, планировал себе, садился в воскресенье и планировал целую неделю. Я планировал, что я буду делать в понедельник, во вторник, в среду. Если, например, я понимал, что у меня там есть какой-то блок времени, там, я работаю по проекту Total Fit, и я там выделял 4 часа на Total Fit, потом час на тренажерный зал, потом еще что-то. Сейчас так уже не получается. Поэтому все, что мне остается делать, чтобы себя успокаивать каким-то планом, это встать утром, понять, что сегодня вот у меня вот мне нужно сделать первое, второе, третье, десятое, и иметь этот план всегда перед собой, потому что всякая вот эта вот тревога, которая на тебя нападает тревога, ты такой: блин, что делать, нужно срочно там что-то, а потом ты достаешь свой план, смотришь на него и понимаешь: да нет, мне нужно сделать вот эти вот 4 пункта, это будет тот минимум, которым я могу помочь своим коллегам, своей семье и так далее. Поэтому меня сейчас очень сильно спасает, как инструмент, такой планчик, который я пишу себе с утра просто на бумажке, иногда в ноушен.
Слушай, этот ужас приходит от того, что когда оно не выписано и держится в голове, не покидает ощущение, что сейчас нужно сделать все.
Да.
И тогда нужно было сделать все, и сейчас все равно еще нужно сделать все. Когда есть обозримый список, да, действительно становится как-то полегче.
Да, да, да. Я даже пришел к своему, недавно как бы созванивались с менеджером, я говорю: ну, окей, нам нужно скорректировать роудмап. Он такой: Никита, какой роудмап? Иди ты в жопу со своим роудмапом. Нет никакого роудмапа. Мы делаем просто план на день, на два, на три, и закидываем нашим чувакам, и все работаем. Поэтому вот это очень важный инструмент. Причем есть такая даже штука, я посмотрел у блогера зовут Али Абдал, и... Он говорил такую вещь, что нужно как бы самую главную, daily highlight выделять, самая главная задача на сегодня, которую, если ты ее выполнишь, ты уже молодец.
Ой.
И ты уже можешь себя молодцом считать. Во времена, когда ты 8 часов сидишь и листаешь новости, хотя бы что-то одно сделать уже классно, мне кажется. Поэтому вот daily highlight круто подходит, что я сегодня хотя бы там накидал список квартир, где буду жить, все. Класс. Одна задача сделана, я сегодня могу считать себя молодцом. А если 2-3 сделал, то вообще классно.
Мы к этому позже вернемся. У меня есть про это хорошие пунктики.
Да.
Про то, чем наша команда пользуется. Ой, ну что? То, чего мы не хотели говорить, не знаю, несколько лет.
Да.
Про фигму.
Фигма, да.
Про фигму. Про фигму. Что сказать про фигму? То, как она сейчас работает, я так понимаю, что русские дизайн-команды переходят на личные учетки и друг другу их расшаривают. Это получается такая децентрализованная система. Меня эта кара, ну, как бы не постигла, потому что у меня иностранная учетка, вот. И, ну, то есть у меня есть мой личный аккаунт. Я, кстати, у себя оплатил... Я понял, что мне, оказывается, нужна личная расшаренная фигма.
Да, вот. Да, да, это полезно.
С ней стало полегче. Потом, ну, что касается наших проектов, я там не создатель, но я там админ. Я разрабатываю и мобилку,
и своего рода менеджер.
Я тоже своего рода менеджер, да. Вот. Можно поговорить про организацию, ну, всех проектов и файлов, потому что это можно как бы и представить, и в голове уместить, потому что показать мы это не можем. Проекты разделены на веб, на мобилу и на такие, есть такие editorial collateral, то есть это коммуникации. Есть веб-сайт, который не имеет прямого отношения к работе приложения и работе наших сотрудников, к внутренним каким-то процессам, но сайт просто должен быть. Вот это такие четыре основных раздела. И есть еще пятый, это архив. Ну, там такая бухта затонувших кораблей. Я туда не захожу. Вот. Что дальше? Дальше у меня есть... Я не дроблю файлы по каким-то, не знаю, большим эпикам и юнитам. То есть у меня в мобиле мобила, а в вебе веб. И там внутри у меня много страниц. Что касается библиотек, то я их сейчас имею две. Опять же, мобильная и веб-библиотека. Но вот этот вот тренд на такие микролибы, которые мы обсуждали, кстати, с Андреем Сундиевым, вот он, блин, любопытный. Он привлекает мое внимание, потому что можно отдельно держать библиотеку иконок, отдельно держать шрифтовую библиотеку.
Да.
И что-то в этом есть. Учитывая то, как разработка у нас работает, а она у нас на React Native. То есть у меня нет таких прям выделенных iOS и Android, но есть там специфика того, как экраны работают. Может быть, имеет смысл библиотеки подробить. По страницам я предпочитаю выделять страницы по... Не потому, что чем страница является, там, условно, не знаю, профиль, дашборд, так, или еще что-то. Они у меня сценарий покрывают какие-то большие. То есть, если у меня виджет-звонилка, ну, там, у меня звонки клиентам, то эта страница comms, она покрывает у меня мессенджер, она покрывает звонки, входящие, исходящие,
переадресации. То есть там дофига макетов на одной странице?
Ну, как бы да. Ну, отчасти да, есть такая проблема. Но плюс в том, что для гостя моего файла понятно, про что это, потому что мы говорим чаще в разрезе функции, а не в разрезе страниц, на которых это находится. Потому что для того, чтобы инициировать звонок, ты все равно пройдешь через много страниц. Поэтому я страницы делю условно по сценариям.
По сценариям классно, да. Я тоже делю по сценариям, но у меня все-таки они как-то подроблены. То есть если есть большой какой-то сценарий, который сразу из нескольких страниц подтягивает... Я расскажу сейчас, как у меня организовано.
Давай сейчас. У нас сейчас будет это слет Василис Премудрых и по обмену премудростями. Давай,
обмен фигмами, да. В общем... Давай. У нас тоже есть два проекта, получается. Это два файла, это мобайл и веб. То есть это два разных продукта. Есть у нас продукт мобильное приложение. Это там для занятий фитнесом, там делаешь упражнения. Есть веб-продукт для тренеров, которых тренеры делают, там, ведут список своих подопечных, кто к ним ходит, занимается, составляют программы тренировок и так далее. И это два разных продукта, поэтому и библиотечки у каждого продукта свои. И они не выделены в отдельную библиотеку, они прям там вот лежат в файле. Такой UI-кит. Мы поняли, что нам так удобнее, нам неудобно выделять в отдельный файл, потому что у нас как бы мобайл использует мобильную библиотеку, а вебовскую, и они друг с другом никак не дружат, они общаются. Учитывая, что у нас команда небольшая, нам так просто удобнее. И совсем недавно пришла дизайнер Ася прекрасная к нам в команду, и она инициировала разделение. То есть у нас сейчас есть файл production, есть файл in progress. То есть, чтобы разработчики могли заходить в продакшн, и в продакшене все готовое. А в in progress Ася устраивает мейхем.
У меня, я расскажу тебе про то, у меня нет Аси, которая пришла и все поделила.
Так.
Я думаю, поделиться надо. Короче, у меня есть такие статусы на каждой странице. Я для статусов ставлю эмодзики.
Так.
То есть у меня есть эмодзик такой оранжевый кружок. Это значит, там идет какая-то возня в данный момент. То есть тот фокус, ну, над чем я работаю, если зайти ко мне в Фигму, видно, что вот я в районе этих двух страниц. Есть вещи, которые встряли, и там по ним какой-то затык. Я ставлю эмодзик с паузой. Оп, и видно, что... Вот у нас, например, была фича по dependent signup, то есть по... Потому чтобы авторизироваться в приложении, можно было разным людям. Вот. И вот эта вот страница, она по факту... все, что она из себя представляет Discovery, по результатам которого я понял, что ой, а тут нельзя просто так вот за один спринт все это сделать. Там нужно очень много задач и по бэку, и по фронту, очень много инфраструктуры для этого сделать. Поэтому я просто показываю результат работы, говорю, что вот до чего я докопался, вот тут мы пока что дальше не идем. Ставлю на стоп. То есть я это не выкидываю, это важное. Ну, то есть результат этой работы, он важный, но его нельзя опустить впрод. Вот. А что касается прода, ты не поверишь, у нас Зеплин.
Я промолчу, тихий. Ну, я просто no comments, без комментариев.
Слушай.
Я пользовался Зеплином однажды когда-то. Было нормально. Не сказать, что было хорошо, было нормально. Мы привыкли, и команда пользовалась. Тогда еще был Зеплин, и еще одна была штука Абсолют, или как-то так. Нет. Абсолют — это банк.
Авакод был еще.
Авакод какая-то. Да-да-да. В общем, какие-то. Вот был Зеплин, и еще какая-то вещь. Я даже не вспомнил ее название. В общем.
Как ты мог забыть InVision?
Контроль версий, да, и в InVision делали макеты. Это вся вот эта связка была: Sketch, Zeppelin, InVision, то есть в Sketch делаешь макеты, в InVision делаешь эти прототипы, потом закидываешь все это в Zeppelin. Это все очень дико сложно. И я помню, что Саша Окунев говорил, что он проклял Zeppelin и Sketch, когда ему пришлось выгрузить...
что-то... 96 обновленных хедеров.
Да, 96 обновленных макетов с обновленным хедером, потому что он обновил компонент. Вот, тогда... В общем, забудем про Zeppelin, да? Это такая тема, которой лучше не касаться, потому что если эту болячку сковырнуть, оттуда
нет,
очень много полезет.
Я понимаю, почему разработчики просят Zeppelin. Я их понимаю, потому что...
Это их ментальная модель.
Да.
Она полностью... Zeppelin полностью ложится на их ментальную модель, и им классно, но дизайнерам не классно.
Да.
Про это говорил тоже Андрей Сундисов. Про это тоже говорил Андрей Сундиев у нас в выпуске про дизайн-системы, что как бы, ну, вся эта история с гитом, с ветками в дизайне, она не сработала, потому что, ну, дизайнеры и разработчики все-таки разные люди, у них разные, ментально все работает в голове, и по-разному у них устроена работа. Так вот, про наши файлы. У нас есть prod и in progress, но как бы фишка в чем? У нас в in progress все работает так, как ты рассказал. Там есть тоже эмодзики. Вообще так. Эмодзики в Figma в названиях страниц — это супер штука. То есть она супер полезная. Главное, с командой договориться, что эти эмодзики значат, и тогда они это, как будут все это распарсивать и понимать, где смотреть, где нет. Но у нас в in progress как работает? Если что-то в работе, то, например, там стоит эмодзик, что это в работе, такой как шестереночка. Если это готово к ревью, то там стоит зеленый кружочек. Типа мы макет у нас готов к ревью. Так как там в этом проекте я был и продуктом, и дизайнером, я еще как бы и сам делал макеты, и согласовывал их. Поэтому если, например, мне дизайнер сделал макет, он ставит зеленую точку, я захожу в InProgress и вижу, что это можно смотреть, ревьюить, оставлять комментарии. Если дизайнер посмотрел, он снова ставит шестеренку и продолжает работать. В общем, так вот мы работаем. А когда макет полностью согласован, я говорю, все здорово, мы его переносим, коллективно мы это делаем, переносим в продакшн. Тем самым в продакшене у нас только готовые макеты, при этом те, которые уже есть в разработке и уже сделаны. То есть, если ты хочешь посмотреть макеты, которые 100% сходятся с тем, что у нас на проде, заходи в заходи в продакшн, и там ты их все увидишь. Это было сделано чисто вот для этого, чтобы у нас все актуальные макеты для тестировщиков, для разработчиков, они были в одном файле, и там не было ничего лишнего.
Вот есть еще тема по поводу того, что кому что нужно.
Да.
Я стараюсь каждый чат, в котором я сижу, там, не знаю, вот... Два менеджера, один разработчик, один менеджер, один CTO, три менеджера. Я стараюсь в шапку вставлять ссылку из Figma на ту страницу, про которую обычно здесь идет речь.
Ну, а это удобно, это крутая штука.
То есть еще Slack подтягивает красивую брендированную фигмовскую иконку. Я оформляю шапки, ну, тех чатов, в которых я репорчу, в которых я общаюсь. Вот. Это вот та ссылка, которая хорошо работает. У нас, например, есть такая практика Hot Fix Hour, когда мы за час фиксим что-то, и я предлагаю маленькие фиксы. И вот для этого чата, например, у меня есть отдельная страница с моими предложениями по таким горячим маленьким фиксам. Но что касается... Я тебя хочу спросить. У тебя есть такая красивая обложка с ссылками, с содержанием, вот чтобы Table of Contents было описано?
Ну, в макетах?
Ну да, вот в Figma.
Я стал оформлять макеты... Ну, есть обложка для файла.
Угу.
Мне кажется, это уже хороший тон. То есть сделать обложку для файла, чтобы у тебя на обложке были не какие-то там разбросанные макеты, а было понятно. У нас там все наши макеты названы правильно и с правильной обложками. И, ну, как бы это вроде как кажется, что это фигня полная, но на самом деле это важно.
Нет.
И я не пишу описание полное, то есть на макетах всегда есть описание того, как работает. То есть здесь появляется что-то, здесь со скоростью вот с такой-то, а вот тут мы вводим такие-такие данные, ну то есть это обрабатывается на бэке, это на фронте и так далее. То есть какие-то комментарии я могу оставлять. У меня есть специальные несколько компонентов для комментариев. То есть я беру компонент, закидываю с комментом, со стрелочкой, и там стрелочка показывает на какой-то макет, и я там пишу комментарий к макету. И есть такое, как типа оглавление. Я тоже сделал компонент оглавления. Там компонент, в нем просто ссылки. Ссылка на спеку в Confluence, ссылка на Мира, на какую-то схему в Мира, на сценарий, ссылка на прототип, если он есть, и, например, там ссылка на Epic в Jira. Вот там, 4 ссылки. Mm-hmm. Добавляю, и они вот у меня тоже по сценариям раскиданы, то есть там профиль, например, потом там тренировка, программа и так далее. И я выделяю отдельно, вот, то есть у нас в продакшене есть прототипы, отдельно выделено, то есть мне еще нравится в Figma делать одну страницу типа разделителем. То есть ты такой там накидал страницу, сделал одну страницу, которая пустая, она чисто как разделитель, чтобы ты вот...
Старый потом... добрый костыль такой, да.
Да, я жду, когда ссылок. Figma даст, как бы, ну, вкладывать, как говорят, как говорили люди в Киселёвске, влаживать страницы в страницы, то есть делать такие...
Пока не влазит, но скоро влазить будет.
Да. Вот. В общем, скоро сделают, я думаю, такие папки внутри файла, будет круто. И, в общем, я делаю разделитель, и дальше идут прототипы. Как бы я их отдельно делаю, и, например, в макете у меня там макеты, там страница тренировки, там макеты тренировок с комментариями, и там есть ссылка на прототип. Я нажимаю ссылку и перехожу на страницу с прототипом. То есть у меня прототип и макеты вот этого сценария, они на одной странице не хранятся, они на отдельных страницах, отдельно как бы расположены прототип 1, прототип 2, прототип 3 и так далее. Вот. В общем, мне показалось, что так делать сейчас удобно, и я подсмотрел это, на самом деле, мы дадим ссылку на этот ролик, в котором я это подсмотрел. Я просмотрел несколько роликов на YouTube, как организовывать свои файлы, и примерно вот себе такую схему построил. И вот ссылки — это удобно, потому что ты заходишь на макет и сразу понимаешь, ага, так, а что там у нас, как это работает? Перешел на Confluence и почитал спеку.
Ну вот я понял, что исчерпывающие наборы ссылок для меня не очень хорошо работают, но у человека, который заходит ко мне в макет, возникает вопрос, а что тут происходит вообще? Потому что последовательность действий, вот этот сценарий, особенно на вебе, увидеть на 15-дюймовом, ну, то есть на экране там 1440, что что-то изменилось, и на кнопке появился ховер, ну, то есть вот так вот сравнивать от экрана к экрану очень тяжело. Поэтому у меня есть такие заголовочная такая карточка, она синяя, с белым текстом, в ней есть ссылки на коду, ну, у нас основной такой рабочий инструмент кода. И вот эта заголовочная карточка, она очень быстро человеку отвечает на вопрос, какую user story покрывает этот сценарий. Я не ленюсь, я прям текст копирую, чтобы человек не делал лишний клик и не шарился в браузере. Это лучше сделать, ну, лучше ему помочь. Вот. Но на всякий случай там и ссылка есть. И это помогает. То есть, да, это такая, ну, двойная документация. Но если придерживаться принципа вот этого over-communicating, когда ты рассказываешь больше и делишься больше в разных каналах, то тут никакого, ну, никакого противоречия нет. Тут все нормально. Дальше про Фигму. Вот та часть, которой мы с тобой как бы готовились, но не вскрывали у кого что. У тебя какие три любимые плагины? Давай, ты первый.
Ты меня застал врасплох сейчас в этой квартире. Я сейчас тебе скажу. Я сейчас скажу, какие... Они не новые, то есть я такой...
Слушай, вопрос вообще не в том, что... Смотри, вопрос не в том, какие новые, вопрос в том, какие любимые.
Есть несколько любимых плагинов, которыми я довольно часто пользуюсь. Первый — это Figmiro, или Figmiro, так. Не знаю, как это назвать. В общем, он берет твои макеты и переносит их в Miro и обновляет их. То есть если ты взял, сделал, ну, выгрузил макеты в Miro через этот плагин, и сделал там user flow, потому что там удобно делать user flow, в отличие от Figma, вот этого джема, и бесплатно. И когда ты переносишь их туда, ты перенес один раз, и как раньше надо было делать, до того, как я нашел этот плагин, начал им пользоваться. Ты, если хочешь обновить макеты в Miro, тебе нужно выгрузить новый JPEG, закинуть в Miro, а с помощью этого плагина ты нажимаешь update, и они все обновляются. И все это прекрасно работает, поэтому я этот плагин очень люблю, уже пользуюсь им, наверное, пару лет, и он стабильно хорошо работает, помогает вот делать хорошие user flow. Еще один, которым я часто пользуюсь, это Iconify, или Iconify, можно так сказать. Это плагин, в котором иконки всякие разные, помогает быстро на прототип или на какой-нибудь wireframe накинуть иконок, чтобы быстро, ну, чтобы не искать там свои, не делать. Ты там можешь найти любые, и я на самом деле не помню, когда я в последний раз заходил на Icons 8 или на Flat Icon, откуда я раньше качал иконки. Я всегда, когда мне нужно какую-то иконку найти, я ее на Iconify нахожу. И даже если мне нужно новую нарисовать, я беру из плагина Iconify несколько таких типа референсов и по ним рисую новую иконку. Вот, поэтому полезный плагин. И еще один, который я тоже использую, ну, сейчас в последнее время он мне не пригождается, но вообще я считаю это очень крутым плагином. Это сейчас скажу.
Ну-ка, удиви, давай. Ну же. Ну не нойз же. не 3D, ну не скью. Не...
Нет, это Mapsicle, потому что когда нужно делать карты, я когда делал фичу там по поиску тренажерных залов в городе, Mapsicle очень помогал, и вообще, когда тебе нужно на макет накинуть карту, чтобы это кажется простой задачей, но твою мать, где сделать скриншот карты нормальный, без интерфейса Гугла? Где? Как? Каким образом это невозможно?
Вот тут ты, наверное, нормальную мысль подкинул. У меня как раз есть в интерфейсе эти... У меня есть встречи, которые нужно, в которых нужно адрес указывать. Вообще-то там карту надо прокинуть.
Вот, а плагин Mapsicle помогает тебе там нужный кусок на карте нашей планеты, нужный кусок выбрать, и его даже обновлять можно. То есть вот эту вот карту, вот эту картинку карты можно апдейтнуть. В общем, вот такие три плагина, которые, ну, один я использую, Iconify я использую постоянно, Figma использую постоянно, Mapsicle, ну, я использую тогда, когда нужны карты, но вот, ну, некоторые люди, вот, например, те, кто в 2GIS работают, они вообще делают карты, им это постоянно нужно. Вот, поэтому там, наверное, полезно. Хотя у них свои карты, не знаю, где-нибудь в самокате или в Яндекс.Доставке, или в Uber, там вот карты нужны.
У меня, я понял, что мои какие-то два, это прям, да все три, они все такие очень, ну, инструментарные, что ли. Первый — это Style Organizer, для того, чтобы... Ага. Очень классный, очень мощный. Сперва непонятно, что делать, а потом, о, как понятно становится. Все к библиотеке пришил, потому что очень много надо придумывать вечно всякой ерунды. И она никак не завязана ни на стиле, ни на компоненты. Обвязал чуть-чуть, порядок навел, и полегче стало. Упрощает очень сильно, потому что тыкать все слои — это мрак. Не надо так делать, пользуйтесь Style Organizer. Второй — это Simulayer, который классно находит по каким-то вот по каким-то специфичным характеристикам похожие вещи.
Mm-hmm.
То есть, например, у меня вот шапки, их нельзя, ну, они не являются компонентами, но я знаю, что
это
они...
это очень круто, да.
Они вот у меня были одной ширины. Mm-hmm. И я такой знаю, что вот все штуки 246 пикселей, это вот все вы будете. И я такой, оп, выделил, и все их вытащил. Это кайф. Вот. Или там находить по шрифту, или по семейству шрифтов. Очень классно. Вот Simulayer это делает очень хорошо, при этом бесплатный. Кстати, есть тренд на платные плагины. У меня пока бесплатный. И третий, блин, очень простой. Он такой страшненький, но... Он делает ровно то, что мне надо. Текст-сплиттер.
Mm-hmm.
Все, что он делает, это просто раскидывает текст на строки.
Это потому очень круто, да.
Каждый раз я что-нибудь скоперну, и это один текст, и тебе вот это вот вырезать, вставить.
Абзац, да.
Минус одну строку. Он делает ровно то, что мне нужно, то, чего мне так не хватало. Кстати, хорошее правило. Вот то, с чем у тебя проблемы, сходи в Figma Community, погугли, может быть, у кого-то тоже была такая проблема, он уже ее решил.
Если тебя что-то бесит, то, скорее всего, какой-нибудь человек в Корее придумал, как эту проблему решить. Он написал плагин, и ты можешь им воспользоваться, и все, и будешь эту проблему решать вместо одной минуты за одну секунду.
Про инструменты и асинхронную работу на удаленке и работе из дома. Я хочу поговорить про Loom, я хочу рассказать про Loom. Я из тех Loom. Людей, которые Loom боялся.
Боже, храни такой,
God bless Loom, yes. Я стеснялся, я боялся, я такой, нет, не буду. Кто я такой, чтобы говорить с кружочком? Нет, Loom — очень классная вещь. Loom — это сервис, который позволяет... Сервис для скринкаста и записи себя на видео. То есть можно записывать экран, можно записывать себя, а маленькая, аккуратненькая ваша голова будет рассказывать, что происходит. Я, кстати, в последнем своем демо делал такую хитрую штуку. У меня на экране был телефон, то есть mm-hmm. большая часть экрана не использовалась. Так я просто подвинул свою голову ближе к телефону, и она была, ну, то есть вот рядом с трубкой. И, ну, а что смотреть на меня в углу, если все, что происходит на экране посередине?
Да, да.
Вот. Loom помогает провести такую презентацию, вместо того, чтобы людей созывать на Google Meet встречу, я их все равно не созову. У меня один сидит в Париже, другой в Нью-Йорке, третий в Венесуэле. У него 6 утра, когда у нас обед. Просто он не увидит. А тут 2 минуты, и... Это живее, бодрее, чем смотреть фигмовские макеты. Протыкал, рассказал, сопроводил, аргументы привел, пропушил, пропичил свою идею. Все, кайф. А еще она учит тому, что... Ну, она учит демонстрировать и презентовать.
Да, Loom... Согласен с тем, что Loom — это супер полезный, супер крутой инструмент, потому что я вот там веду курс по дизайну, и там... Часто проверяют домашки. Я домашки всегда проверяю через Loom, отдельно по каждому студенту, кто скидывает там свои работы, я проверяю через Loom. Поэтому это супер удобная штука, и плюс Я даже лекции записывал через Loom. И там можно кружочек вот этот вот, который висит у тебя внизу с твоей камерой, его можно увеличивать. И, например, когда я хотел что-то пояснить, и мне нужно было обратить внимание, ну, не на презентацию, а на себя, чтобы я сейчас, потому что я сейчас рассказываю, я просто нажимал, чтобы кружочек увеличивался, и пояснял что-то, потом его уменьшал и продолжал говорить по презентации. В общем, удобная штука, и видео появляется сразу онлайн, ну, на сервере за 5 сек. Я проплачиваю Loom, и как бы платный Loom мне сильно спасает. Плюс, да, у меня команда тоже как бы находится часть в Америке, с ними очень большая разница по часам, поэтому я записываю днем какие-то комментарии для SEO, например, я ему говорю, вот, Иван, согласуй вот это и вот это. Вот мы хотим вот так сделать джорналинг в приложении, вот так хотим сделать муд-трекинг, посмотри. Вот я рассказываю сценарий. И потом он мне, когда я утром просыпаюсь, он там у себя в Америке уже все посмотрел, успел посмотреть, побегать, сходить на тренировку, посмотреть еще раз и записать мне вечерком фидбэк. И он лег спать, а я просыпаюсь и открываю фидбэк, и вот такое асинхронное общение. Мне кажется, супер крутой инструмент. Раньше я иногда пользовался записью на Маке, а теперь вот Loom все победил, и ребята сделали супер крутую штуку, и еще это все хранится у них на серваке, куча записей, и все это не потеряется, поэтому очень удобно.
Перед тем, как перейдем, два таких вывода по Loom. Из того, что понял я, хорошее видео в Loom, хорошая презентация, как правило, до 2 минут.
Да.
То, что дальше, да. Подумайте о том, что хорошо вы доносите свою идею или плохо.
Ну, потому что можно задолбать, если больше.
Можно задолбать, и, наверное, сам человек не понимает, что он рассказывает, и понимает в процессе записи. И второе еще такой сценарий закину. Это Loom — классная штука для онбордингов. Он помогает рассказать людям, что происходит. Не надо каждый раз ходить и рассказывать, что надо делать. Ты можешь записать урок, и все, и погнали.
Не нужен этот созвон. Здорово, ну что ты там, как разобрался? Где ты? Давай настроим. Да. Давай тебе настроим там. Это. Так, заходи вот сюда. Не сюда. Выше.
На С. Еще слэш. Сейчас.
Да.
К серваку подключайся.
Да. Что-то не работает? Да. А что не работает? Странно. Да, в общем, можно записать видео, на котором ты делаешь подробную инструкцию, и потом просто кидаешь человеку, он посмотрит и сделает.
И еще есть такая вещь, которую мы никогда не обсуждаем, но на которой на самом деле строится. Это, как я люблю говорить, что людей часто учат делать дизайн, но не учат их, как работать.
Да.
То есть, ну, можно понять, как делать сложные компоненты, можно понять, как делать, не знаю, связывать там библиотеки, интерактивные прототипы и прочее, но никто не дает ответ на вопрос, как работать. Одна из таких проблем — это вот тайм-менеджмент. Это то, как распределяется время на встречи, на дизайн, на отдых. Помимо этого есть еще какая-то жизнь есть, кстати.
Да.
Недавно встретил хороший заголовок про то, что человек ищет, то есть выделяет в своей жизни место для работы, а не в своей работе место для жизни. Это такая философская мысль.
Да.
Нам всем на подумать. Так вот, сперва я, наверное, про то, как вообще, как мой день, как моя неделя устроена. Во-первых, я работаю не из офиса, вот. Во-вторых, работа такая, что бывают встречи рано, бывают встречи поздно, и привет, самый классный инструмент — это календарь, потому что мы не знаем, кто где находится, мы не всегда знаем, кто когда доступен, и поэтому быть для своих коллег более открытым, рассказывать о том, что сейчас ты можешь, сейчас ты не можешь. Сейчас, например, у тебя там вот в пятницу у тебя перелет на весь день, и ты навстречу не подключишься. Это удобно, это хорошо. Можно не задалбывать никого лишний раз и не спрашивать, что ты там можешь подключиться, не можешь. Да зайди к человеку, просто пробей его в Гугле, и ты узнаешь, что он сейчас не может подключиться. Вопрос решен. Вот. По тому, как я свой календарик веду, ну, там видно, где мои встречи, там видны слоты фокус-тайм, То есть фокус тайм — это такое время, когда я там сижу, работаю, но при этом на Slack отвечу там попозже.
Uh-huh.
Есть слоты out of office. Это значит, что я вышел и пишите, звоните, я не отвечу. Ну, не то чтобы я трачу на это много времени, но там 45 минут, час, меня не будет. Если мне нужно будет там на прием к врачу пойти, то я букаю себе это время. И это нормально. Вот, поэтому просто стоит иметь календарь и вести его, и быть для своих коллег открытым и видным и заметным.
Прозрачным, да. Когда у тебя есть время, когда к тебе можно подключиться, когда нельзя. Да, я вот... У меня очень отражается эта тема про то, что ты выделяешь время от своей жизни на работу, а не от работы на свою жизнь. Потому что когда ты работаешь из дома, ты как бы... ты теряешь ход времени, и поэтому ты встал, что-то позавтракал, пошел, сел работать, работаешь, и что-то уже и спать надо, и все. И
вот я знаю, как это заканчивается. Это заканчивается ноутбуком в кровати.
Да, это заканчивается ноутбуком в кровати. Это ужасно, поэтому я в какой-то момент принял решение, что я выделяю четко время под работу, и вот я реально из своей жизни, в которой у меня жена, увлечение, там, спорт какой-то есть, я из этой жизни выделяю время на работу. Поэтому у меня календарь, я его планирую, или планировал, когда это можно было делать в воскресенье. В воскресенье вечером для меня это был обязательный такой ритуал. Он мог быть и в кровати с ноутбуком, с чашкой чая и с шоколадочкой. Я садился, и вот час, там полтора, я раскидывал дела на всю неделю. Потому что иначе я могу забыть какую-то встречу, я мог забыть, что мне с кем-то нужно созвониться, что мне нужно куда-то съездить, что-то сделать. У меня как бы выписано много дел там где-то у себя в заметках, в Notion, я захожу там в наш план по подкасту, захожу в план по работе, что мы будем релизить или спринт запускать. Я захожу в Telegram и просматриваю все свои переписки там, ну, за последнее время, с кем я там договаривался, созвониться, не договаривался, просматриваю в Телеграме избранное и все это закидываю в календарь. То есть я пишу себе, ага, мне нужно сделать по работе вот это, я это сделаю в среду, это я сделаю во вторник, тут мне нужно созвониться там с Ромой Нургалиевым по сценарию, я созвонюсь с ним вот в это время, и вот так вот расставляю все встречи и все дела по неделе. И я также, как у тебя есть фокус тайм, а я пишу не фокус тайм, я пишу просто, я буду заниматься там вот total fit там, с 11 до 4. И я точно знаю, что в это время я занимаюсь этим проектом. В 4 часа я закончил, и служба началась. И в 4 часа я закончил, и в 4 часа я начинаю работать, например, там я пообедал и начинаю работать над подкастом. В общем, мне так удобнее, когда я утром могу открыть календарь и посмотреть, что у меня сегодня с такого-то времени по такое я занимаюсь этим, потом вот этим, а потом вечером я себе специально ставлю слот. Время на семью, время на жену, время на Nintendo Switch, не знаю. То есть время на что-то, чем я хочу заниматься, свое время. И я понял, что очень важно в календаре свое время выделять. То есть у тебя в календаре должно быть выделено время под семью и под себя. Например, ты выделил время под семью, но ты пишешь, что часок, я посижу, блин, и поиграю в приставку. Это мое время на меня. Не на кого-то, да. А на меня. Или я часок посижу и послушаю музыку. Потому что почему-то в нашей жизни, там, например, музыка, она как-то фоном идет. Нет, я могу час выделить на музыку. Это мое время для меня. Поэтому у меня есть вот такие дела все раскиданные на день. И я стараюсь блоками делать. Тоже читал такое, не помню, у кого читал или смотрел кого-то тайм-менеджера, чувака очень прошаренного, что не нужно разбивать так задачи, чтобы у тебя, например, была работа, потом обед, потом подкаст, потом снова работа, потом снова подкаст. Нужно выделять блоками. Ты позанимался работой, там, 5 часов, 6, потом ты пообедал, поужинал, а потом ты занимаешься подкастом 3 часа. Не нужно все это чередовать на протяжении всего дня, потому что время мозга на переключение между задачами, оно довольно как бы большое, и ты, если занимался работой, а потом переключился на занятия там подкастом, не знаю, проектом, написанием статьи своей, какое-то обучением английским, тебе еще мозгу нужно минут 20-30, чтобы переключиться. И поэтому лучше войти в поток и прозаниматься одной работой на протяжении там 6-8 часов, а потом отдохнуть и другой работой. Вот. Вот это то, как я планирую. Понятно, что сейчас, вот в это ужасное время, в которое мы живем, планировать неделю нельзя, поэтому я планирую только день. Я утром встал, выписал себе список дел. Если можно на пару дней, я на пару дней его выписал. А на неделю, знаешь, такой план спонтанных набросов. Такой очень-очень крупными мазками план. Типа на этой неделе будет это и вот это. Но я как бы себя сразу настраиваю, что может все это сорваться и не сделаться в итоге на этой неделе. Вот, поэтому вот план на день — это сейчас, это мое все. И приоритетная задача какая-то, такой daily highlight. Хотя бы одна задача, которую я за сегодня сделаю, и за это смогу себя похвалить, сказать, я молодец, сегодня я хотя бы сделал вот это.
Помнишь, ты рассказывал про свой список дел? Вот про highlight, про расписание. Мы используем range. Я тебе про него без записи рассказывал.
Уже все уши прожужжал, да.
Уже все уши прожужжал. Есть такая штука, Range App. Range делает, то есть задача Range сделать так, чтобы сэкономить всем время, которое мы тратим на daily митинги и на стендапы. Там есть, кстати, вот это вот weekly focus, daily focus, то есть основная задача на день, основная задача на неделю, она там есть, ровно то же самое, что ты описал. Она интегрируется, Range интегрируется с календарями. То есть можно не просто написать кратко, что у тебя за дело, а еще и подтянуть его из календаря. Можно также отметить людей, потому что помимо нашей инженерной команды, ProDev Team, есть другие команды. И наша лента доступна всем. То есть нашему SEO не обязательно звонить и спрашивать, ну что, ну как там с деньгами? Ну как там с фичами? Вот. Он может просто просмотреть ленту. Вот. И он пролистал ленту, он видит, чем занимается бэк, чем занимается фронт, чем занимаются дизайнеры, чем занимается менеджмент. Классно, удобно, ему не надо приходить. Он в своем часовом поясе, мы в своем часовом поясе, в своем ритме. Но видно, что работа идет. Ему не нужно залезать прямо в коду и оценивать там статусы задач на нашей доске. Ему достаточно хайлайтов вполне.
Да, вот. Да, очень полезная штука. Мы вот из таких каких-то мелочей в Slack'е мы стараемся делить, создавать отдельные чаты под отдельные фичи. То есть делаем, мы вот переделывали воркауты полностью, тренировки в приложении, мы создали типа там new workout, все там, и там общаемся только по этой фиче. Когда мы делали там мут-трекинг фичу, где мы там настроение отмечаем, мы делали там хэштег мут-трекинг. И там только люди, которые занимаются мут-трекингом этой фичой, и там менеджер-дизайнер, который занимается. И все. Как бы я понял для себя, что как бы чем больше чатов, тем лучше. Много чатов — это не страшно. Наоборот, у тебя появляется порядок, и у тебя не все валится в один чат мобайл, а у тебя отдельные вопросы конкретные, они валятся в конкретные там, чаты по фичам или по каким-то вопросам, там, по дизайну, разработке, там, веб-дев-тим, мобайл-дев-тим и так далее.
Вопрос должен, ну, все упирается в то, чтобы повестка была четко обозначена.
Да, да, да.
Понятна тема, понятно, с какой целью люди пишут, понятно, с какой каждый человек добавлен сюда, и тогда этот чат не кажется чем-то лишним, не кажется чем-то странным. Мне, кстати, удалили из чата инжиниринг. Я теперь все, я не инженер.
Ты теперь не инжиниринг.
А это было, кстати, сделано намеренно. То
чтобы,
есть,
ну, чтобы ты как бы не отвлекался.
Даже наоборот. Инженеры часто воспринимают меня из-за того, что я нахожусь в инженерном канале, они думают, ну тогда мы здесь дизайн обсудим.
А, понятно.
И меня намеренно убрали из инженерного чата, чтобы обсуждение дизайна было в канале дизайна. Чтобы говорили там о нем, и там вот я условный админ. И поэтому, если вы хотите что-то обсудить, если вам есть что сказать, ну, приходите в этот чат.
Да.
А не обсуждайте вот этот вопрос в сугубо инженерном канале.
А если вам есть что-то, что вы хотите обсудить по поводу дизайна, фигмы или любых тем, которые касаются работы в дизайне, в IT вообще, то приходите в наш чат, подкаста «Дизайн такой» в чат в Телеграме. И сегодня мы поговорили про то, как мы работаем. Да, вот этот вопрос, про который ты вначале сказал. Как ты работаешь. Мне кажется, мы сегодня обсудили как бы подробно то, а как мы работаем, какими приложениями мы пользуемся, какими даже плагины. Господи, прости, мы обсуждали плагины. Я бы никогда не подумал, что я буду это делать.
Это тот разговор, который всегда у тебя происходил в офисе. Ты мог подсесть, подсмотреть и такой, понятно, хорошо, попробую такую же штуку. Сейчас этого нет, и поэтому вот этот обмен премудростями, он, в общем-то, я не вижу в нем ничего зазорного, ничего плохого и ничего лишнего. И
наоборот, классно, давно пора было об этом поговорить.